Братья и сестры, Христос воскрес! Мы будем читать из послания к Колоссянам из 3 главы. Что это воскресение Иисуса Христа значит для каждого из нас? Что должно значить? Как жизнь тех, кто искренне отвечает воистину воскрес, отличается от жизни обычных людей? Давайте мы прочитаем из послания к Колоссянам из 3 главы, с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь. Не так, как написано в этом тексте, нам с вами очень просто и легко думать о земном. Мы легко и непринужденно можем об этом думать, можем об этом говорить. Очень много вещей земных окружает нас с вами. И если обратить внимание даже на наши разговоры повседневные, о чем мы говорим? О чем мы разговариваем? О зарплатах, о кризисе, о том, в каких отношениях сейчас страны находятся в мире, Россия с Америкой, Украина и так далее. Это такие земные вещи. Как мы переживаем этот кризис экономический, который сейчас происходит? Как мы переживаем эти санкции? Как сложно с работой? Нам очень привычно говорить о земном. Но смотрите, что говорит апостол Павел в послании к Колоссянам. Он говорит, начинает этот отрывок со слов «Если вы воскресли со Христом». Такое интересное «если». Невольно возникает вопрос, а мы что, уже воскресли? Что он имеет здесь в виду? Ведь Библия же говорит нам о будущем воскресении, воскрес только Иисус Христос. Мы пока еще с вами живем в этой жизни и подвержены смертью. Но апостол Павел говорит, если вы воскресли. И если мы дальше смотрим эти стихи, которые мы прочитали, мы понимаем, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, воскресли пока еще духовно, имея в виду то, что мы исповедуем обрядом крещения. Что мы умерли со Христом, и мы воскресли со Христом. Он имеет в виду вот это воскресение, рождение свыше, преображение нашей жизни. И он здесь ставит «если». Поэтому для нас с вами важно задуматься, если мы воскресли. А что, мы можем не воскреснуть? Будучи христианами, мы можем быть не воскресшими с Христом? Можем быть нерожденными свыше? Апостол Павел здесь ставит это «если» и говорит, «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Такое немножко неиспользуемое уже в русском языке, или, наверное, даже не немножко, а неиспользуемое в русском языке слово «горнее». Да? Но мы знаем, что оно значит. Оно значит «небесное», оно значит «вышнее». И здесь апостол Павел говорит, «если вы воскресли со Христом, то вы должны помышлять о небесном». Вы должны помышлять о том, что происходит там, где Иисус Христос сидит с правой руку от своего небесного Отца, от нашего небесного Отца, от Бога. Здесь опять же употреблено русское слово «одесную». Да? Также апостол Павел здесь как бы как о свершившемся факте, третий стих говорит, «Вы умерли». Вы умерли. Как мертвый человек участвует в нашей с вами жизни? Если мы так вот задумаемся с вами, если человек умер, как он участвует в нашей с вами жизни? Мы можем с ним поговорить? Ну, наверное, если наш близкий человек умирает, мы можем как бы мысленно с ним поговорить, вспомнить его образ или пойти на могилу и как бы поговорить с ним. Но мы понимаем, что мы не разговариваем с ним, что говорим только мы, и мы просто предаемся воспоминаниям. Мы вспоминаем, как выглядел этот человек, как бы он нам ответил, но мы уже не разговариваем с ним. То есть он уже не может участвовать в этих жизненных делах. Если умирает близкий человек, мы должны какую-то часть забот наших житейских взять на себя. Он уже нам больше не поможет, этот человек. И вот апостол Павел говорит здесь, вы умерли. И здесь дальше стоит запятая, как бы точка, эта часть предложения заканчивается. Вы умерли. Вот для этой жизни, которая есть вокруг нас, братья и сестры, мы должны быть как умершие. Эта жизнь не должна нас заботить как живых. Эта жизнь земная, мы для нее умерли. Дальше он говорит интересные слова, что жизнь ваша Христос. 4 стих, когда же явится Христос, жизнь ваша. Христос явится в будущем, будет второе пришествие, но уже сейчас Христос должен быть нашей жизнью. Апостол Павел как бы говорит, Христос, жизнь ваша, это уже сейчас. Братья и сестры, наши мысли должны быть о небесном, это сложно. То, о чем просит здесь апостол Павел, это сложно. Да, мы говорим, что мы умерли для этого мира. Да, мы говорим, что мы воскресли со Христом, но мы еще сейчас здесь. И мы выходим из здания этой церкви, даже не надо выходить из здания этой церкви. Мы иногда собираемся в помещении церкви и начинаем обсуждать. Мы хотим провести христианский лагерь, у нас сразу начинаются земные заботы. Сколько это будет стоить? Как и где заказать автобус? Мы хотим провести какое-то мероприятие в церкви, нам нужна для этого пища. Мы должны подумать о том, как накормить людей, которые придут. И так далее, и так далее. Очень много всего в этом мире, что окружает нас, и с чем мы, будучи во плоти, не можем не взаимодействовать. И поэтому нужен этот призыв. Призыв о том, чтобы мы думали не о земном, а о горнем. Что значит думать о горнем? Что значит помышлять о небесном, а не о земном? Вы знаете, вот здесь вот интересные слова говорит апостол Павел. Когда он говорит «ищите горнего», он говорит, где Христос сидит одесную Бога. Надо представить себе эту картину. Наш уже прославленный Спаситель Иисус Христос, Он уже сидит на небесах, во всей Своей славе, по правую руку Своего Небесного Отца. Нам это с вами очень сложно представить. Мы с вами люди 20 века, причем большинство из нас выросло в Советском Союзе, где всегда смеялись над монархией, над царями. И мы без царя в голове, как говорят. Мы не можем себе представить вот это трепетное отношение к царю. Нам это тяжело. Может быть, какие-нибудь жители Великобритании или люди, которые жили в нашей стране 100 лет назад, представляли себе, что такое царь во всей своей помпезности. Да? Для нас президент уже не так помпезен, наверное, как царь. Мы воспринимаем его как фигуру такую утилитарную. Да, он управляет, да, мы его уважаем, но мы не относимся к нему как к царю. Мы относимся к нему как к человеку выбранному, назначенному, который сейчас выполняет определенные функции. И поэтому даже при всем величии, ну, величии, если можно так выразиться, современных приемов государственного уровня, все равно нам с вами сложно представить эту картину. И поэтому нам с вами нужно представлять эту картину. Нам с вами нужно думать и размышлять, как это так. Иисус Христос там сейчас сидит прославленный, воскресший, во всей своей славе. Вокруг эти тьмы ангелов, тысячи, тысячи, тысяч, миллионы, миллиарды ангелов стоят вокруг Него. Славных ангелов. И вот нам нужно с вами думать об этом. Нам с вами нужно об этом думать больше, чем мы думаем о президенте Российской Федерации. Больше, чем мы думаем о нашем руководстве на работе. Потому что мы должны с вами помышлять о горнем. Наши мысли должны быть направлены туда. Мы когда-то вступим в то царство, как почетные граждане этого царства. Но это не только означает, что мы должны с вами думать об этом, а ведь вы знаете, что когда мы думаем о чем-то, это невольно выразится как минимум в наших разговорах. Когда мы с вами думаем о том, как нам тяжело или как плохо наше здоровье, мы невольно об этом говорим, в первую очередь, со своими близкими, со своими друзьями. Если мы так вот задумаемся и попробуем понять, вот сколько времени мы тратим на те или иные разговоры, мы поймем, о чем мы думаем, что нас заботит, ведь об этом же мы и говорим. И если мы будем с вами думать о горнем, наши разговоры будут о Боге. Они будут больше посвящены Богу, чем земным вопросам. Второе, если мы будем думать и стремиться к горнему, ищите горнего. Апостол Павел здесь не просто говорит, что мы должны думать о том, что там нас что-то ждет. Он говорит, ищите горнего. Но мы ведь еще не там, мы не на небесах. Мы не можем искать небесного на небесах. Значит, мы должны искать небесного здесь. А что это значит? Это значит, что наши цели, интересы должны выстраиваться таким образом, что мы думаем о небесах. Если мы хотим попасть на небеса, что мы для этого делаем сейчас здесь? Если мы хотим прославить нашего небесного Отца и Его Сына там, на небесах находящихся, как мы должны себя вести здесь? Представьте себе, вы приезжаете даже в отпуск в другую страну. Вы гражданин Российской Федерации, оказываетесь, я не знаю, в Израиле, в Турции или еще где-то, куда люди ездят отдыхать. На вас смотрят, как на гражданина другой страны. И потом люди говорят, ой, эти русские. Ой, эти американцы, там и так далее, это не важно что, но мы как бы представляем даже подсознательно ту страну, которым, гражданами которой мы являемся. А если человек является официальным представителем, если он уполномочен властью, если он посол или там помощник посла где-то в другой стране, то он тем более является представителем государства. И мы должны с вами вести себя здесь, на земле, так, как будто мы являемся гражданами того небесного царства. Так, как будто мы для Него служим в первую очередь. Это никак не мешает нам быть патриотами своей страны. Это никак не мешает нам жить здесь, но наши цели, наши мысли, наше поведение должно выстраиваться вокруг этого. И третий момент мне хочется отметить, если мы будем искать горнего, искать того, что происходит там на небесах, стремиться к тому, что там на небесах, то мы должны с вами жить, как мы говорим, жить, чем живет Иисус Христос, жить, чем живет Бог. Братья и сестры, вы знаете, чем жил Иисус Христос? Такое вот простое бытовое выражение, мы говорим, чем живет этот человек, а чем живет Иисус Христос? Мы с вами читаем в Евангелиях о том, что Он делал, как Он общался, как Он говорил. И поэтому мы знаем, братья и сестры, чем живет Иисус Христос. Иисус Христос говорил, что если вы видели Меня своим ученикам, то вы видели Отца. Братья и сестры, нам в Священном Писании все открыто. Мы знаем, чем живет наш Бог. И этим же должны жить мы с вами. То, что беспокоило Иисуса Христа, должно беспокоить нас. То, что не волновало Иисуса Христа, не должно волновать нас. Помните, как Иисус Христос, мы читаем в Библии, ходил, и люди говорили, фарисеи говорили, что твои ученики не соблюдают субботу, не соблюдают то, не соблюдают это. Ему предъявляли претензии, твои ученики, и ты сам, едите и пьете с мытарями и грешниками. Он говорил, так и должно быть, это не важно, а важно другое. Он говорил людям, что ничто и входящее в уста не может осквернить, когда они переживали об этом. То есть Иисус Христос имел определенные взгляды, имел определенные цели в этом мире. У Него был определенный образ жизни. И вот то, чем живет наш Бог, должны жить мы с вами. Это и называется искать горнего, искать того, чего ищет Иисус Христос. Наши мысли должны быть о небесном. Братья и сестры, вы знаете, здесь в этом тексте есть еще одно очень важное обетование. Четвертый стих, смотрите. Обетование или обещание. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Наше с Ним воскресение пока духовно, пока наш внутренний человек, как мы говорим, или наша душа, наше сознание обновлено действием Божьим. Но наша плоть пока она такая вот, как в этом мире. И именно поэтому мы живем в этом мире, поэтому мы общаемся с людьми этого мира, потому что мы пока, вот плоть наша пока еще принадлежит этому миру. Но будет момент, когда Иисус Христос вот со всей своей славой придет на эту землю. И тогда вместе с Ним, как апостол Павел пишет в другом тексте, те, кто еще не умерли, преобразятся, и преобразятся уже их тела. Вот эти вот бренные тела, эти разлагающиеся, подверженные второму закону термодинамики тела, они преобразятся, они станут славными такими, каким славным является Бог. Братья и сестры, представьте себе, что в какой-то город, например, приезжает известный музыкант. И там, в этом городе, жил и работал, трудился его ученик. И вот этот известный музыкант дает концерт, естественно, своего ученика, он приглашает на этот концерт, вместе с ним дать этот концерт или открыть этот концерт. Вот этому ученику, может быть, с одной стороны, очень стыдно, когда он сыграет что-то, а потом выйдет маэстро и сыграет так, как, ну, ученик даже близко не приближался к этому. А может быть так, что этот ученик выйдет, сыграет, и потом сыграет маэстро, и все скажут, да, он не маэстро, конечно, но да, это его ученик. Почему? Потому что этот ученик все то время, пока он жил в этом городе, пока его учитель был далеко, он готовился, он жил тем же, чем жил его учитель, он жил этой же музыкой, он готовился. Это такой, может быть, немножко земной пример, но на самом деле вот так же мы должны с вами ощущать. Когда Иисус Христос придет во славе, и мы станем рядом с Ним в этой Его свите, мы будем опускать глаза вниз, и нам будет стыдно, потому что мы жили здесь не как представители Небесного Царства. Или наоборот, мы наконец-то выпрямимся, вдохнем свободно и скажем, ну, слава Богу. Слава Богу, то, к чему мы стремились, то, чего так сложно было здесь достигать в этом грешном мире, то, что все не понимали, вот наконец-то поймите. Вот Он наш Царь, вот Он наш Бог, о Котором мы думали, и рядом с Которым мы теперь встаем и в Его славе находимся. И это будет зависеть, наше это отношение, наше ощущение будет зависеть от того, как мы думали о горнем еще до Его пришествия, как мы думаем об этом сейчас, как мы стремимся к тому, чтобы Иисус Христос пришел, как мы действуем, как сыны Его Царства здесь сейчас в этом мире. И поэтому, братья и сестры, давайте будем направлять наши мысли на небесное, а не на земное. Давайте выстраивать свои интересы, свои цели, свои приоритеты от неба. Аминь. Помолимся.
Отец наш Небесный, прими сердечную хвалу и благодарность за Сына Твоего нашего Господа Иисуса Христа, непорочного и безвинного Агнца, который был прежде бытия мира и явился в этот мир в последнее время для искупления рода человеческого. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за то, что Ты своей смертью и славным воскресением разрушил дела дьявола, Ты разрушил преграду, которая находилась между нами и Отцом Небесным. Мы благодарны Тебе, что Ты искупил нас от вечного осуждения. Ты исполнил волю Отца. Мы благодарны за то, что Ты принял и нас в свои объятия. Мы благодарны Тебе, что мы сегодня также умерли для греха, и Ты нас воскресил для вечной жизни. Это не наши заслуги, но Твоя любовь. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за то, что Ты сегодня даешь этот совет, чтобы мы помышляли не о земном, а о небесном, и помышляли о Тебе, о нашем Господе Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе и за этот вечерний час, когда вновь можем поклониться, прославить Твое святое имя. И мы просим Тебя, Господи, проверь наши сердца. Прости, Господи, где мы Тебя огорчили, в мыслях, в словах, в делах. Благослови это служение. Благослови братьев, передающих слово, чтобы это слово легло на сердца наши и принесло обильный плод в жизни нашей для прославления Твоего святого имени. Благослови хористов, благослови каждого здесь присутствующего, особенно тех, которые находятся в болезнях, скорбях, переживаниях, в одиночестве, трудностях. Будь скорым помощником и утешителем для них. И за все будь прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Хор прославит Господа.
Сегодня в гостях брат Николай из Краснодара, он также прославит Господа пением.
Извините, сейчас тогда музыку. Песни из моего дорогого Донбасса, где людей кормят, даже купают, душу попекают, и где нуждаются в молитве, где нуждаются в помощи те маленькие церкви, которые там еще пооставались. Песня о душе человеческой. Как сказано, не может скрыться город, стоящий на вершине горы. Пожалуйста, Саша. город мой на вершине горы стоит. Видел зной, снег и мороз порой, ветер злой крепость стен испытал не раз. Все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести и терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь, но склонив пред отцом голову, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на скале будет основана. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Бог Творец, ты создал этот город сам на скале, ты его основал, оградил крепко его стеной и сказал: это есть город мой, мой удел, мое царство навеки в нем. Никогда не будет разграблен он. Обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу. Вот вместе. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена.
Господне передаст брат Владимир Борисович.
Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы читаем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, 21 глава, с 14 стиха и ниже. Это уже в третий раз являлся Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Аминь. Встреча на Генесарецком озере и три вопроса, которые мы здесь слышим, они заставляют нас сегодня поразмышлять над этим текстом, над этим повествованием. Почему три раза? Многие говорят, что было у Петра переживание, когда он трижды отрекся, и вот три раза здесь Христос как бы восстанавливает апостола. И когда я читал, вникал в это повествование, то вот третий вопрос, он как бы, третий ответ апостола, он как бы звучит по-иному, чем первые два. Первые два он говорит: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». То есть как бы снова он делает самооценку самому себе. И это уже было в жизни апостола Петра, еще ученика Симона. «Когда все отрекутся, я не отрекусь. Господи, я за Тобой на смерть. Господи, не вытащить ли нам мечи и ударить?» И все это апостол Петр, горячий, импульсивный, или, как сегодня говорят, экспрессивный. А вот третий ответ здесь. Он как бы не делает уже самооценку. Вот смотрите, он уже не говорит: «Господи, ты знаешь». Он говорит: «Господи, ты все знаешь». Как бы делает акцент, что: «Господь, ты ведь знаешь меня лучше, чем я сам себя. Когда-то в моей жизни я думал, что я знаю себя, но произошло так, что оказалось, что я не знаю себя, потому что говорил не отрекусь, отрекся, говорил жизнь свою отдам, струсил». То есть мы никогда не можем оценить себя в экстренных ситуациях. Мы можем говорить: «Да, я преодолею, да, я сделаю», надеясь, может быть, на свои силы, на свои способности, еще на какие-то индивидуальные способности. Но вдруг экстренные ситуации, вдруг ситуации, которые мы не ожидали, и мы становимся жалкими, мы становимся испуганными, страх, переживания, и мы часто не способны на подвиг. Вот здесь вот апостол Петр уже оценивает не самого себя, а он говорит Иисусу Христу: «Ты знаешь мою оценку, ты можешь меня оценить, каков я в действительности». И что особенно в этом тексте, в этом повествовании, то, что Иисус Христос уже не раз является своим ученикам. Петр бежит к гробнице, Иоанн его опережает, но Петр первый, вот я говорю, эмоциональный, такой горячий, он, наверное, не то что вбегает, а влетает в эту гробницу, не видит тела. Опять какой-то страх, недоумение, возвращается назад. Является, написано, Иисус Христос явился и Петру, и говорил им о мире, утешал их. И вот здесь вот опять что-то происходит. «Я иду ловить рыбу», — говорит апостол Петр. Ученики говорят, «Ну и мы с тобой». «Я иду ловить рыбу». Когда-то в жизни апостола Петра уже были эти слова, когда он, будучи рыбаком, Иисус Христос ему сказал, «Я сделаю тебя ловцом человека, ловцом людей». И вот здесь, вот, наверное, вот в этих небольших стихах, в этом повествовании, как раз-таки утверждение апостола Петра, что он уже становится, действительно становится ловцом человека, чтобы он приступил к своим непосредственным в своем предопределении, или, как говорим, предназначении, что ему уже предназначено исполнить в своей жизни, а это быть апостолом, ловцом человеков. Но это школа, которую апостол Петр должен был пройти. Это особая школа, когда задаешься вопросом, «Господи, а люблю ли я Тебя?» Вот здесь вот вопрос стоит первый, больше. Как бы Иисус Христос делает акцент. Он говорит, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Здесь вот тоже интересный такой момент, оборот, Иисус Христос делает на акцент больше. Он знает Петра, он знает его сущность, экспрессию, импульсивность, горячность. Он знает, что Петр готов выхватить меч и рубить уши, он знает это все. Но вот здесь вот по-особенному Петр переживает то, что он еще находится, наверное, в чувстве вины. Его, наверное, еще гложет это чувство вины, и он еще не настолько свободен от того, что произошло буквально в его жизни на днях. И как бы Иисус его восстанавливает. Он говорит, я не сомневаюсь в тебе, я не сомневаюсь в твоей импульсивности, в твоей горячности, в твоей любви, я не сомневаюсь. Но ты уже не тот Петр, который будет рубить уши рабам в Гефсиманском саду. Ты уже не тот Петр, который будет, может быть, рвать на себе рубаху, как бы говоря, что я за тебя и на смерть. Это не тот Петр, который делает себе самооценку, а это Петр, который уже начинает понимать, что значит любить Бога в своей жизни. Это уже не надеющийся на себя, а надеющийся на Господа. Это уже не просто готовый на подвиг без рассуждений, как многие говорят, можно совершить подвиг, но совершить его без рассуждения. «Я умру за тебя». Да, Иисус знал это, что Петр на это способен, но только тогда, когда он прошел эту школу. когда он усвоил этот урок, урок доверия Богу, урок посвященности Богу, урок, который он, наверное, никогда в своей жизни не забудет. И если кто, может быть, читал или смотрел экранизацию «Кама Гридеш», то там показаны вот эти катакомбы, где собирались первые христиане, и там Петр как бы рассказывает свою историю отречения слушателям и говорит, показывая этот пример на самом себе, на апостоле, который был малодушен, который, может быть, не оценил себя до конца, не смог совладать своими чувствами, когда это надо было проявить в отваге, в посвященности, в подвиге, не смог. И там вот хорошо показан этот эпизод, когда он рассказывает о себе. И вот здесь вот мы видим другого Петра. И Иисус Христос ему говорит: «Любишь ли ты меня больше? Готов ли ты за меня отдать жизнь?» Когда-то ты говорил это, высказывая в своей горячности. Но вот теперь не надо мне этой горячности, как ты сегодня себя определяешь. И Петр здесь просто говорит: ты все знаешь. Ты все знаешь. И действительно, Петр, будучи апостолом, совершил подвиг. И здесь Господь ему сказал, что когда ты молод был, то подвязывался и шел, куда хотел, а когда состаришься, то поведут тебя туда, куда не хочешь. То есть Господь ему открывал, какой смертью Петр прославит Господа. И в предании говорят, пишут, что Петра, когда распинали, то он сказал: «Я не достоин быть распятым, как Иисус Христос. Распните меня вниз головой. Я не достоин быть распятым, как Иисус Христос. Распните меня вниз головой». Это подвиг, который Иисус Христос знал. Вот здесь вот он заложен. Заложен в смирении. Заложен уже не в самооценке, не в гордости, не в этой импульсивности, а вот в этом сокрушенном сердце, в этой отдаче Господу. Когда-то Давид после своих переживаний хотел восстановления, и он говорит: «Сотвори во мне сердце чистое и дух правый, обнови внутри меня». Как бы он нуждался в этом обновлении, в этом восстановлении. И он дальше говорит удивительные слова. Он говорит: «Я бы принес тебе жертвы тысячи, но жертвы и кровь Богу не нужны. А жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Дух сокрушенный, сердце смиренное. Вот жертва Богу. И когда действительно дух сокрушенный и сердце смиренное, то человек готов на подвиг, как и произошло это в жизни апостола Петра. Он готов был на подвиг после этой встречи. Он готов был отдать жизнь уже за Иисуса Христа, что он и говорил. но только после того, как его дух, как его сердце смирилось, и дух сокрушенный. Вот здесь вот уже он, апостол, который готов пасти овец. Здесь он апостол, который готов пасти Божие стадо, который будет и писать послание, и говорить, что он призван для того, чтобы пасти это стадо, и будет наставлять пастора-начальника, как он пишет о себе, чтобы не господствовали, чтобы считали, почитали себя смиренными, чтобы пасли Божие стадо с любовью. Он об этом будет писать в своем послании и говорить всем пасторам, какими они должны быть в жизни своей. И вот, когда читаешь эти слова, то вспоминаешь книгу Откровения. Что же первично в нашей жизни, а что второстепенно? И вот здесь вот читаются эти слова, когда Ефесской церкви Господь говорит: «У тебя все прекрасно, но имею против тебя одно. Ты оставил первую любовь твою». Мы скажем: «Господи, больше, чем мы познаем, мы возрастаем в любви». Но здесь вопрос о первичности. Что первично в твоей жизни? Может быть, работа, может быть, семья, может быть, любимая кошечка или любимый диван, любимая подушечка. Что первично в твоей жизни, а что вторично? И вот здесь вот ты оставил свою первую любовь. То есть прошли, может быть, не просто какие-то чувства и эмоции, а что первостепенно в твоей жизни? Христос, Он остался первостепенным в твоей жизни. Желаешь ли ты Его являть в своей жизни, этот образ любви и чистоты? И вот здесь вот у апостола Петра именно этот вопрос стоит. Господи, Ты первичен в моей жизни, и нету смысла жизни без Тебя. Я готов на подвиг. Иисус верит Петру и посылает его пасти свое стадо. Братья и сестры, для нас это особый урок. Урок первичности, урок, что нас сегодня заботит, о чем мы помышляем, что влечет сегодня в наше первостепенное желание, или это, как мы сегодня слышали, может быть, земное, или это горнее. О горнем помышляйте, а не о земном. Это к нам. Пожелание, призыв. И здесь, вот когда читаешь эти слова, то действительно видишь, что Петр уже другой. Уже не та горячность, не та пылкость, может быть, не та экспрессия уже, экспрессивность, но здесь какая-то ясность, спокойствие и желание служить Богу. Желание отдать Ему всю свою жизнь. Благослови нас, Господь, чтобы в сегодняшнее время, время, когда мы говорим много суеты, много забот, много переживаний, чтобы первичность оставалась в нашей жизни, посвященность Господу, служение Ему от сердца, чтобы в нашей жизни поистине дух был сокрушенный и сердце смиренное. Тогда Бог через нас сможет великое, как Он сказал когда-то Своим ученикам: «Без Меня делать ничего не можете». Ничего не можем мы сделать, в духовном мире без Иисуса Христа. Поэтому это урок для нас. Не успокоиться, не охладеть, не остыть, не осуетиться, не впасть в беспечность, а наоборот, вспомнить свою первую любовь, первые эмоции, желания, служение, активность и продолжать этот путь с верой и упованием. А нашему Господу, Господу да будет слава. Аминь.
Thank you.